Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 28 мая, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бен, всем добрый вечер. Наши координаты, напомню вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите на YouTube, вбивайте «Говорит Москва», подписывайтесь обязательно на наш канал. Сколько там еще до 2 миллионов подписчиков? Ну, еще надо, еще чуть надо, да, дотянуть. А, ну, зато вот рядом 145, тоже красиво. Давайте, в общем, подписываемся на наш канал, ставим лайки по трансляции программы «Отбой», и там есть чат, туда тоже обязательно заходите, в этот наш прекрасный чат, там можно друг с другом переписываться, обсуждать темы эфира. А, есть еще трансляции во ВКонтакте, «Говорит Москва 94.8 FM» с галочкой «Сообщество», а вот у меня возник вопрос, я сейчас его тут нашим, значит, техническим людям задам. А есть такая история, как ВК-видео?
Да.
Ведь ВК-видео — это уже отдельное приложение, а мы там каким-то образом существуем? Мы там отображаемся? А как, кто мы там отображаемся? А может, надо проверить? А может, ты работу свою выполняешь недостаточно? Ладно, проверь. Мне интересно стало, как это вообще работает. Ведь есть приложение, есть и сайт отдельный. Все есть отдельное. Аналог Ютуба. Да, скажи, что ты там хочешь, когда ты захочешь в раздел видеозаписи в нашей группе. Это и есть ВК-видео. Но ВК-видео есть как отдельный сайт. Да, и приложение есть, да. Сейчас, короче, проверим, что мы там с ВК-видео имеем, да, на всякий случай. Ну и телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиницы в одно слово, тоже подписывайтесь, там тоже есть наша трансляция. Опять Осипов косячит, пишет Миша Николаев. Слушайте, да и не говорите, но это бремя, которое я тяну вот, да, с собой сквозь жизнь.
У меня на телеке стоит.
Вот, Александр Казаков говорит, что у него есть ВК-видео и... Там есть наши трансляции. Ну, хорошо, ладно, сейчас проверим. Может, и не косячит. Ну, в этом конкретном случае. Так-то мы все понимаем, конечно, про него давно, да? Да, ладно, все, потом разберемся. Что-то я, по-моему, уже передушил с вашим этим ВК-видео. Все, уже неинтересно. Поехали дальше. Так, как дела с колесами? С которой 5 или которые мои? Мои вроде сделал. Ну, приятного мало. Вы даже не представляете, каких размеров штука была у меня в колесе. Это с воскресенья тянущаяся вот эта история. Это все было ужасно. Благо, я здесь нашел, слава богу, неплохой шиномонтаж. Хотя, представляете, вот 6 мая, да? 26 мая в Москве, в центре, с утра в воскресенье, очередь на шиномонтажках. На нескольких сразу очередь. По записи. Что это за бред? Что делают эти люди там по очереди на этих шиномонтажках? Просто что это за идиотизм? В мае вы что там забыли? Вообще некоторые закрываются даже в это время уже шиномонтажки. А там очередь была. Денис девятиэтажник говорит, на ВК-видео смотрю на телевизоре с андроидом. Ну вот, ну ладно, значит, пока значит, не косячит, хорошо. Но мы найдем до чего докопаться, что... Да он это знает лучше всех остальных. Свежий обзор «Бэткомедиана» видели, пишет Виталий Фири. Я видел этот обзор, я даже начал его смотреть. Но, честно признаюсь, последние несколько лет его обзор «Легенда интернета», там «Рунета», всеми любимый, человек, у которого вроде как даже не было никаких темных мест на карьере. Я это смотреть не смог, это выглядит... Как какие-то докапывания. Я не смотрел сам фильм. Если кто не знает, речь идет о фильме «Вызов». Это вот тот самый, где в космосе снимали. С Пересильд. Я не смотрел сам фильм. Слышал только хорошее про него. Но не смотрел. Но обзор выглядит как докапывание с каким-то жутким абсолютно монтажом, с кучей смешнявок каких-то, которые добавлены просто, чтобы они были. Ну, в общем, мне современный «Бэткомедиан» не нравится. Все это как-то мя. Но смотреть досмотрел, не досмотрел, правда. Не досмотрел, ну и досматривать, наверное, не буду. Итак, ладно, давайте, значит, по поводу серьезных вещей все-таки с вами поговорим, а не только про обзоры на YouTube. Владимир Путин тут сделал несколько интересных заявлений сегодня. Из них, на мой взгляд, самое интересное заявление – это что касается легитимности Зеленского. Мы продолжаем работать в этой связи. Президент продолжает делать заявления на этот счет, и заявления очень интересные. А именно, Владимир Путин сказал, что нужно проводить серьезный и глубокий анализ по вопросу легитимности президента, но Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной Рады. Про президента там ничего не сказано. Если выборы не проводятся в военный период, это не значит, что президент пролонгируется. Соответственно, единственным легитимным представителем власти является спикер парламента. А это вот этот жирный, который Боров там у них, Стефанчук или как его, он же у них спикер парламента. Вот типа он сейчас верховная власть Украины по, значит, трактовке власти Российской Федерации. И это интересный момент, на мой взгляд, потому что мы продолжаем делать заявления на этот счет. Мы продолжаем говорить о том, что Зеленский нелегитимный, даже уже, в принципе, начали выбирать того человека, который легитимный. Вот как вам кажется, есть ли смысл, на самом деле, в продолжении подобной риторики? Нужно ли обращать внимание на то, что у Зеленского закончился его легитимный период власти? И если да, то зачем? Пытаемся ли мы таким образом у них развить так называемый, вот как пишет Миша Николаев, жабогадюкинг, да, то есть стравить их там всех друг с другом, или это несет за собой какие-то другие смыслы, или, может быть, вы считаете, что вообще в принципе нет никакого смысла этим заниматься, это все лишнее. 925-48-94-8, Telegram говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, СМС-портал 925, или я уже сказал, я по второму кругу, да? Ну, бывает, ладно. В общем, знаете, так что я вам слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, Георгий, вы знаете, вот хороший вопрос задаете, я смотрю вот разные каналы. Да, там, ну, как, в смысле, помимо российских, смотрю, украинские, белорусские какие-то. Ну, и, наверное, англоязычные, мало. И все там, вопрос часто поднимают, кстати, этот. Ну, что я скажу, там-то во всех в этих пабликах однозначно Зеленский легитимный, ну, там сразу, знаете, вот параллельно они идут. Давайте мы поставим вопрос о легитимности, вот кто из них более легитимный? Владимир Путин, который на 6-м или на 8-м сроке, или Зеленский, который просто не может выбираться, потому что идет война. И говорят, ну он не может убираться. Как он будет убираться вот в Харьковской области, где идет война, там постоянные бомбежки. Он Зеленский говорит, я могу провести выборы, пожалуйста. Mm-hmm. Ну как я буду проводить? Под бомбежками, что ли? Мы же не можем урны ставить. Mm-hmm. Под ракетами, да?
Ну, то есть вот такая... Да, но у тебя же есть основной закон страны. Ну, он выглядит
сейчас таким образом. Ну, если война идет, вот представьте, давайте вот на Россию перенесем. А если вот Россия воюет с Китаем?
Это прописано. Нет, вот Россия... Нет, это прописано. Нет, подождите,
Георгий, не я понял. Вот Россия воюет с Китаем.
Еще
вот,
раз. Глобально,
да?
Еще раз, это прописано.
И Путина...
Я понял, слушайте, Путина... Мы в монологе здесь работать не будем сейчас.
Не, не будем.
Я
не
вам еще раз говорю. Это прописано.
Не, я понял.
На, но, смотри, на случай любой войны все везде прописано, в том числе у них так, Конституция.
Причем здесь Россия? Давайте...
В России нет, тоже
вот
все
Россия прописано. Воюет с Китаем, у Путина заканчивается 6-летний срок. Идут бомбежки городов.
В России тоже
как все прописано. Как мы будем проводить выборы президента? Ну это же бред сумасшедшего, давайте честно
мы сейчас провели выборы президента.
Ну, Россия провели, пока не было бомбежек.
Россия воюет с Украиной?
Ну, сейчас вот в Белгородской области сможем провести, вот мы тогда Россия. Еще не было бомбежек.
Мы провели там, да.
Нет, тогда еще не было бомбежек, а вот сейчас бы мы уже не смогли это провести.
Когда не было бомбежек? В марте?
Ну, не было тогда, да, конечно, ну, а вот сейчас...
Было? Да как это не было, когда были? Хорошо, нет, давайте, не было. Давайте по-другому. А выборы на Украине в 19-м, или когда они там были, году, они у них проходили?
Ну, да.
Ну, а ну, тогда конечно. Тоже же были неподконтрольные им территории, с их точки зрения,
правильно? Ну, тогда было чуть-чуть неподконтрольных, так как бы немножко было неподконтрольных.
Ну, как немножко? Ну, целый Крым,
ну, вот,
Донецкая
тогда было
8... область, Луганская
область,
большие
куски. 8%.
Ну, какая разница?
Сейчас...
А в миллионах людей?
Ну, я понимаю, ну, вы понимаете, вопрос такой, он очень, как сказать,
да нет,
полемический.
В том-то и дело, что он никакой не полемический. Дело как раз здесь все очень просто, здесь все прописано. На все случаи жизни в документах все прописано. Если ты исходишь из того, что ты отталкиваешься от документов, а Украина избрала именно этот путь, Зеленский выбрал именно отталкиваться от документов, он же на них ссылается, хотя в них это не прописано, тогда, ну, имей в виду, что тебе могут предъявить дальше. Если же ты отталкиваешься от того, что просто реальная ситуация такая, ну, тогда готовь аргументы для того, чтобы свою позицию подкрепить. И аргументов тебе, скорее всего, не хватит. Единственный аргумент, которого тебе реально хватит, это грубая сила. Вот ты можешь удерживать власть в случае, если у тебя закончились легитимные полномочия, и у тебя нету никакой документальной законодательной базы под этим, подо всем, ты можешь удерживать власть за счет грубой силы. Как, собственно, оно там сейчас и происходит, и будет происходить все дальше и дальше. Но законодательной базы под этим, подо всем, нет. И это проблема для него. Я уж говорил, это еще аукнется. Они должны были провести выборы. Самые кривые на свете, какие только можно провести. Самые нечестные, злобные такие. Но провести выборы, и тогда можно было бы от этого отталкиваться. А сейчас, ну, извините. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый день, Георгий.
Здравствуйте.
Геннадий, здравствуйте. А мне вот, конечно, законы... Вообще Зеленский сглупил. Но у них же есть закон избранный парламент, ну там, со спикером, со всей ерундой. Он подал бы в отставку как президент, да, они бы сейчас там назначили какого-нибудь временного исполняющего, и все шито-крыто, и, ну, мог бы там, конечно, там поднадавить, что, ну, чтобы его избрали, там, не знаю, там, кулуарно где-то там что-то это. Он бы, мне кажется, глупость сделал, что вот не стал так вот как бы так поступать, ну, именно по букве закона. А сейчас ему это по глазам-то мой лупит, что он вот такой узурпатор. Наполеон маленький, да, наверное, вот так вот, мне как-то кажется.
Ну, да, вот. Именно так оно и происходит. Вопрос только зачем? Зачем нам это делать? Вот это вот главный вопрос. Есть ли в этом смысл? На мой взгляд, есть в этом смысл, потому что когда у тебя определенный пласт средств массовой информации по всему миру делает вид, что этого не существует, или пытается его каким-то образом защитить, а они пытаются свести этот тезис на нет, мы со своей стороны, каждый раз заявляя то, что он больше не легитимный президент, и под ним нет никакой власти, в случае чего разговаривать будут вообще с другими лицами, вселяем некую смуту как в их ряды, так и в головы людей, которые так или иначе прочитают вот эти слова Владимира Путина по всему миру. Они увидят, на что он опирается, почему он так говорит. Сопоставят, что до этого момента он так не говорил, то есть до этого момента он считал Зеленского вполне себе легитимно избранным президентом Украины, а сейчас вот есть, и вот главное, почему есть. То есть аргументации у нас сильно больше в этом смысле, нежели чем у Украины, а значит и поверить в нашу версию должно большее количество людей, а нам же это хорошо. Пускай они смотрят теперь на президента Украины через призму того, что он узурпирует власть. И теперь пойди попробуй произнеси все эти тезисы про великую демократию, про защитника свобод, который стоит на первом рубеже, чтобы это все не добралось до садов Европы. Вот это вот все произнеси. И посмотри в глаза и произнеси это так, чтобы в глазах сомнений не появилось. В твоих словах. Это не только к самим украинцам относится, но и к Боррелям, к фон дер Ляйен, к Блинкенам и ко всем прочим. У тебя вот эта вот риторика усложняется. Сделать так, чтобы тебе в это поверили, теперь сложнее. Надо замалчивать, скорее всего. Это лишний геморрой. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Так, ладно. Хорошо. Слушаю вас. Здравствуйте.
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 Вот, да, сейчас президент сказал в Узбекистане, что он, ну, видимо, ну, проанализировали юридически, и президент сказал, что, соответственно, остается Рада украинская легитимна, ну, вот такой юридический как бы подход, ну, то есть чисто технически, с точки зрения там юридической техники, ну, понятно, этот Зеленский нелегитимен. Но есть же еще, вот опять же, там этот председатель Рады, плюс там премьер-министр этой злосчастной Украины и тому подобное. То есть технически и есть с кем потенциально можно было бы сесть за переговоры. Но вот то, что президент сказал, что, во-первых, Украина в 22-м году отказалась от этих переговоров и дальше отказывалась, и отказывается, что Россия потенциально готова к переговорам. Дальше что он сказал? Что вот это вот, ну, он так не произносил этих слов, что вот эта сходка в Швейцарии, что они хотят что-то нарисовать, как больше, на, значит, стран под это подвести и выставить потом России. Ну, Путин сказал, что это бесполезно делать, что если там Украина, не знаю, Запад хотят, пусть напрямую обращаются к России по поводу переговоров. Они играют вот в эту, да, швейцарскую игру с какими-то там фальшивыми там их хотелками. Вот, обо всем этом президент сказал. Поэтому здесь как раз вот эти точки все расставлены. Ну, на Западе уже пошли разговоры, что они хотят осенью еще один такой мирный саммит устроить, там якобы в Саудовской Аравии, но пока что Песков тоже сказал, что мы ничего об этом не слышали, пока реальность этого тоже.
Да, это... была такая информация по поводу, спасибо, по поводу еще одного якобы саммита, Bloomberg об этом сообщали, что, значит, есть планы провести еще одно в Саудовской Аравии, и это отсылает нас в несколько месяцев назад мы с вами обсуждали потенциальные страны, в которых, если что, подобный саммит мог бы пройти, и среди них была Саудовская Аравия, были еще Эмираты, кто-то еще был, ну, не суть важно, но, в общем, это укладывается вот в ту концепцию, выбор места. Саудовская Аравия, я думаю, что да, они хотят, и это говорит о том, что, в принципе, когда мы с вами говорим о подготовке некой переговорной позиции, в том числе и в Швейцарии, то, наверное, мы правы. Переговорная позиция, которая потом, в дальнейшем, должна будет куда-то выкладываться. Осенью это прекрасно с точки зрения тайминга. Устроить переговоры каким-то образом, заморозить конфликт, выставить это все как свою победу, идти спокойно с этим совсем на выборы. Я говорю не про Зеленского, как вы понимаете. Так, да какая разница, Зеленский, не Зеленский, да кто угодно, от них ничего не зависит. Добро на использование дальнобойных и вообще на все действия решают там. Все, нет Украины, продано, пишет Ларек Марек. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Да что ж такое-то, я вот нажимаю, вы исчезаете сразу. А ну, зафиксировались. Да, все, держим. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, сейчас я радио выключу.
Давайте.
Дмитрий из Москвы. Ну, тут два момента вот в этой теме, которые, в вопросе, который вы обсуждаете. Я, во-первых, с вами полностью согласен, что надо это педалировать и как бы их как-то булить, или, в общем, не, ну, как бы, чтобы обывателю доносить до украинского, как бы, народа вот эту тему. И, потому что сейчас в связи с этой мобилизацией резко упали его рейтинги, и ну, недовольство начало уже серьезно расти, да, украинцев. И вот эта тема, она как раз, этот вопрос, она будет, ну, некий аргумент для людей, почему как бы мы против власти, почему против мобилизации. Ну, вот, типа, проще всего, как бы, ну, на что-то надо сослаться, вот, типа, нелегитимен. Вот. А что касается подписания документов, я считаю, что он просто неадекватный, этот уже человек. И он уже настолько закусился, он все равно ничего подписывать не будет. Вот, ну, то, что мы хотим от него, там, капитуляцию и так далее. То есть, если дойдет, вернее, не если, а когда до этого дойдет дело, он просто, ну, он откажется подписывать. Он там уйдет в отставку и, так сказать, подписывать будет председатель Рады, и он будет легитимен, как вот в 2014 году до Порошенко исполнял обязанности, ну, президента, условно, там, забыл.
Турчинов.
Да, вот, председатель, спикер Рады. Так и здесь он будет легитимен подписывать такое соглашение, а Явлинский ничего подписывать подобного не будет, он просто откажется и уедет в Лондон, я думаю.
Ладно, хорошо, понял. Ну вот еще вариант, значит, 30-й пишет. Для этого и был Янукович в Беларуси, они будет легитимный и в изгнании. То есть мы делаем легитимное правительство в изгнании, ссылаясь на определенные законодательные нормы, и этим человеком будет Янукович. Про правительство Украины в изгнании, которое нам нужно сформировать, говорят еще с 22-го года. На самом деле, да нет, слушайте, с 14-го. говорили об этом, просто в 22-м начали говорить особенно активно про это, но мы никогда к этому методу ведения политической борьбы не прибегали. А стоило бы. Но у меня вот опять вопрос к Януковичу. Вот как ни крути, да, я понимаю, что он там действительно человек, который обладал этим статусом президента Украины, и можно так или иначе законодательно объяснить, почему он был свергнут нелегитимно и нечестно, не на законных основаниях, но просто сам по себе Янукович — это настолько слабая фигура, насколько только можно себе представить, забытая, в том числе и по собственной воле, явно, потому что он не светится все эти годы, нигде и никак. И делать ставку в этом смысле на Януковича, не знаю, даже как вот с чем это сравнить. Ну, как, типа, на Локомотив ставить на победу в российской премьер-лиге? Ну, типа, оно, может, и сработает, но, согласитесь, вариантов мало. Еще на Спартак поставьте. Это я все к себе, да, в свою сторону тянул. Так, удивительное дело, в украинских инфопомойках очень нейтрально подали новость об оценке Путина. Такое ощущение, что зондируют реакцию украинцев. Они 100% это делают, потому что недовольства растут. Все эти истории с видеороликов, где мужики в бабских каких-то платьях по магазинам ходят, где их метут, где их женщины вынимают из окон бусиков вот этих вот ТЦКшных. Этих видеороликов они уже просто надоели. Их так много, каждый день новых, что это уже даже неинтересно. И недовольство, оно, конечно, растет. И речь это о том, что Зеленский президент нелегитимный, речь об этом тоже идет в соцсетях. Им приходится постоянно замерять. Они добавили себе проблем, я убежден в этом. И так все было не очень. А они пошли по легкому пути на первый взгляд, но в долгосрочной перспективе этот путь, конечно, проигрышный. Он просто выбил себе одну ножку из-под стула, из-под трона, на котором сидит. И сейчас старается балансировать. Ну, как бы удачи, но я уверен, что до бесконечности на этом балансировать нельзя. А мы вот этими заявлениями, в том числе немножечко, так, знаете, вот так вот подталкиваем стульчик туда-сюда, вот так. Ну, давай, балансируй. А мы будем вот подталкивать. Сквознячок устроим, знаете, чтобы ветер сильный дул, а ты пытайся балансировать. Я так вижу. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:37 в Москве, сегодня 28 мая, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходите туда обязательно, ставьте лайки под трансляцией, подписывайтесь на наш канал «Говорит Москва», он так и называется, все просто. Также есть сообщество ВКонтакте, говорит Москва 94.8 FM, там есть галочка, мимо не промажете, заходите, подписывайтесь, и в телеграм-канале нашем радио говорит МСК, пишется латинскими буквами в одно слово, слитно, и тоже есть трансляции, тоже надо обязательно подписаться на наш телеграм-канал. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый. Ну, правильно, сейчас я считаю, что нашим политикам надо внимательно проанализировать конституцию Украины, и если с юридической точки зрения, с международной юридической точки зрения, и если действительно можно считать, что тот самый Зеленский нелегитимен, значит, просто дать международному сообществу понять, что вы имеете дело просто с голодранцем, который вообще непонятно кто и непонятно зачем он там сидит, и, может быть, начать по линии там внешней разведки, агентуры нашей, работать с каким-то таким человеком с потенциальным, с которым в перспективе можно будет вести переговоры. Может быть, даже подъехать, как-то подойти на какие-то вербовочные подходы, найти к этому, кто по конституции у него исполняет обязанности президента, в случае, если этот уже нелегитимен. То есть вот каким-то таким образом надо действовать. Это очень, очень хорошая ситуация для нас, я считаю.
Угу. Очень хорошая ситуация для нас. Ладно, хорошо, понял. Ну, мы, собственно, мне кажется, ровно так и делаем. То есть вопрос, надо ли проанализировать или не надо проанализировать, он уже все закрыт. Уже все проанализировали, уже выбрали для себя направление, его легитимность уже под вопросом. Уже все говорится о других легитимных источниках власти на Украине. Помните, в 22-м году мы много говорили про биолаборатории Запада с разными интересными экспериментами. Каков итог этой, по сути, информационной кампании? Наши СМИ, большие чиновники, даже через площадку ООН пытались донести эту информацию о лабораториях до разных Гансов, Джонов и прочих Пьеров. Что сделал Запад? Высмеял эту историю, типа русские сошли с ума, ха-ха-ха, боевые комары, дружно забил. А тут какой-то Зеленский и легитимность. А, я понимаю, да, о чем вы говорите. И тогда действительно именно так и произошло. Но с тех пор много воды утекло. И Зеленский, Украина и вся вот эта история, которая воспринималась в 22-м году одним образом, сейчас воспринимается совершенно другим образом. Там наблюдается усталость. Там с тех пор выделено безумное количество денег на это, на все. С тех пор у них большие проблемы в экономике, проблемы в политике, проблемы вообще разного характера, которые посыпались на них из-за Украины. И как властимущими, так и обществом Украины и украинские проблемы, украинская проблематика воспринимаются иначе. Поэтому сейчас не повод отказываться от подобных методов воздействия. Если когда-то не получилось, сейчас шансов на то, что что-либо получилось, сильно больше. Это особо ничего не требует от нас. Вообще, надо просто об этом говорить. Просто нужно заявлять нашу точку зрения на это и подкреплять ее нашими аргументами. И все. В принципе, больше ничего не нужно. А там смотришь дальше, куда это все выплывет. Будет посеяна смута, получится раскачать у них там лодку. Отлично, просто шикарно. Не получится, ну, в принципе, мы ничего от этого не потеряли. Ну, не получится, не получится. Но получится. В том, не скажу вот в процентном соотношении, насколько успешно, но что-то из этого точно можно будет выгадать. Так, надо четвертый тур выборов объявить на Украине. Какая конституция? Вы себя хорошо чувствуете? Ну, да, понятно, что они там на свою... Но это же ровно об этом. Это как раз указывает в очередной раз на то, что, помните, Владимир Владимирович говорил, кстати говоря, про третий тур выборов в том самом интервью с Такером Карлсоном. Он тоже выбрал это как одну из тем, о которой надо упомянуть. Не сказать, что она часто, да, заявляется, эта история с третьим туром. Да, было, мы это все помним, периодически дружно над этим, надо всем смеемся, как, ага, да-да-да, поняли, демократическая страна, ну, нам все понятно. Это все есть, да, но вот в разговоре на западную аудиторию Владимир Владимирович подчеркнул эту историю. Указал на то, что вы тут лечите всему миру про демократию, про демократические ценности, и пытаетесь вылепить из Украины образец демократических ценностей. А вот посмотрите, как оно было на самом деле. И сейчас эта игра в ту же самую, на самом деле, в том же самом направлении. Вот чтобы не получилось вылепить, чтобы было все тяжелее и тяжелее лепить образец демократии из этого недогосударства, которое называется Украина. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Я думаю, что вот как раз в этой ситуации президент Путин проявил себя как юрист по своему основному образованию. Ну, а в отличие от артиста президента, которым был, к примеру, Рейган в США, а тут несколько вариантов выхода из этой коллизии. Конституционный, я предполагаю. Допустим, Конституционный суд Украины принимает решение, как трактовать ситуацию, значит, военного положения, когда выборы не проводятся. Значит, пролонгироваться автоматически или нет. Или, допустим, парламент украинский принимает конституционный закон, что если военное положение и нет выборов, значит, пролонгация происходит. Вот такие два выхода юридические. Я думаю, тут не нужно как бы гонора иметь, а принять к сведению вот мнение юриста Владимира Путина. И проконсультироваться, конечно, с Западом. Как принимает Запад такую ситуацию.
Да. Кто ничего не понял? Блин, так все время, с каждым разом все тяжелее и тяжелее. Я ничего не понял. Я правду говорю. Вот я не для красного словца. Не завелся, пишет Миша Николаев. Да, не завелся, но я все равно ничего не понял. Это про Кампучи в 73-м году, пишет Виталий Филип. Ладно. Надо завалить весь интернет мемами президента просрочки. На обычных людей в 404-й на Запад это хорошо подействует. Качать надо народ. А их правительство признает этот факт только когда мы победим. Хороший вариант. Да, вообще прокачать мемами это хорошо. Ну, правда, есть один нюанс, и я вот убежден до сих пор в том, что это так. Мы очень хорошо умеем в мемы, но у нас они, правда, у нас они не раскачивают. Вот я не знаю, насколько они могут раскачать там, но мы очень хорошо умеем производить мемы. Просто вот оно идет откуда-то. Изнутри они рождаются. То у тебя Гойда, то у тебя, значит, Гол, то у тебя слониары вдруг откуда ни возьмись появляются. Вот этого всего очень на естественном уровне у нас появляется. И мы умеем над этим, над всем смеяться, в том числе и над самими собой. А вот по моим наблюдениям, на Украине почему-то вообще не умеют смеяться. Они не умеют в мемы, все их мемы очень тупые и не смешные. Ну вот как хороший был пример с этим военным кораблем, я думаю, что он образцово-показательный, вот там дальше этого не прошло никуда. Вот они взяли эту фразу, произнесенную в адрес военного корабля, который потом всех этих людей взял в плен, да, и попытались сделать из этого мем, но уже на 30-й раз это выглядело кринжово. Это уже не воспринималось, ну, то есть они выглядели просто нелепо. Это никого не обижало, это никого никак не задевало. Это просто вот они заладили, и все. А когда над ними смеешься, они сразу в жесткую агрессию уходят и тоже никак тебя в ответку подколоть не могут, они вот только агрессируют. Насколько можно вот мемами их раскачать, не знаю. Но завалить надо. На всякий случай завалить надо. Ну, так уже заваливается, на самом деле. Уже заваливается. Уже этих мемов целая куча. Так, шел третий год вставания Европы от Украины, и тем временем на поклонке стоит Абрамс американский, турецкий Кирпи, Атакам сдали, F-16 хотят дать. Ну уж если вы про третий год вставания Европы от Украины хотели бы сказать, надо было сказать про не про Абрамс и не про Турцию, а про Леопард. Тогда да, тогда бы я понял, о чем вы говорите. Ну, слушай, это же глупо отрицать, что это уставание есть, особенно у обычных людей. Посмотрите на отмену всех всевозможных льгот. Любые, какие только можете себе представить. Это что, не показатель того, что они устали? А где эти восхищенные толпы людей, которые ходят все увешанные украинскими значками и флагами? Которые, где эти площади, на которых висят исключительно только украинские флаги? Этого же больше нет. Этого нет даже в тех странах, которые считались комично нелепыми в этом. Настолько они перегибали, типа Латвии, Литвы, Эстонии. Даже этого там уже нет в таком масштабе. Я уже не говорю про страны, которые реально на что-то там влияют. Усталость это есть. Это усталость, умноженная на такую уже рутину. Ну, то есть уже как-то народ начинает привыкать, свыкаться с этим совсем. Но экономически, когда тебе надо послушать своего лидера, президента, канцлера и так далее, который тебе рассказывает, почему жизнь становится хуже, и ты в качестве аргумента слышишь, что это все из-за того, что мы вот вступаемся в битву, значит, с мерзкой этой Россией на стороне Украины, которая на самом деле вообще светлое государство, самое светлое из всех, которое разделяет наши с вами ценности, демократии, всеобщей любви и так далее. И вдруг ты видишь на контрасте, какая это Украина на самом деле, доверие к тому президенту, канцлеру, премьер-министру, который это заявляет, становится меньше. Нам это на руку, нам это на руку. Почему бы не работать в этом направлении? Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот на Западе часто говорят, что
порядок... А можно погромче вас попросить или как телефон взять?
Да, на Западе часто говорят, что мировой порядок основан на правилах. Вот, на их правилах имеется в виду. Вот. А мы, то есть Россия почему-то хочет заключать договора. Не кажется в этом противоречие?
Еще раз, кто с кем хочет заключать договора?
Ну, допустим, вот мы хотим с Зеленским заключать мирные соглашения, да, то есть договора. Хотя Зеленский, вот сегодня Путин сказал, что хозяева Зеленского находятся в США. Вот, а в США у них такая идеология, что мировой порядок основан на их правилах должен быть. А не на договорах между двух стран.
Да.
Вам не кажется, что вот в этом, в том, что в договорах вообще между Россией и Западом, США, Евросоюзом, тут какое-то противоречие есть?
Не совсем. Значит, для тех, кто не понял, о чем идет речь... Наш слушатель сказал, что вот на Западе считают, что договоренности любые и правила считаются только те, которые признают они и которые выгодны им, а мы при этом, при том, что они вот такие все себя наглые и на договоренности, которые им невыгодно, плевать хотели, значит, и мы с ними хотим там что-то подписывать. Нет ли в этом противоречия? Нет, не совсем в этом есть противоречие, объясню почему. На Западе действительно уважают только определенное количество договоренностей и международных соглашений, только те, которые выгодны им, и только те, которые подкреплены правом сильного. Ровно два вида. Если вы не подкрепляете своей силой ту или иную договоренность, то Запад, конечно, на нее наплюет. Право сильного – это очень важный элемент в разговоре со всеми этими людьми, в первую очередь с американцами. Поэтому, если ты подписываешь на праве сильного то или иное соглашение, оно будет исполняться. Это не значит, что его не попробуют нарушить. Может быть, и попробуют, тоже воспользовавшись силой. Да, а может быть и нет, потому что поймут, что туда лезть не надо. Ну, то есть, если ты там берешь все, что хочешь взять, всех, кого надо, убиваешь, и с теми, кто остался, подписываешь соглашение и говоришь, и мы либо подписываем соглашение, либо убиваем вас здесь всех, всех оставшихся, и потом замочим тех, кто за вами стоит. С тобой подписывают соглашение, и это соглашение будут уважать. А если ты будешь говорить, давайте уже подпишем, будем ориентироваться на международное право, право, которое, значит, все, на эти все уставы ООН, на то, как мир работал, вот, давайте, вот, почитаем здесь эту буковку закона, ту буковку закона, такое, конечно, всем наплевать. Но мне кажется, что это до нас дошло. Вот где-где, а тут мы уже поняли, что и как это будет работать. Если не поняли, то это будет, конечно, печально. Но у меня ощущение, что до нас дошло. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий.
Да, здравствуйте.
Вот такой вопрос. Значит, на Зеленского подали в розыск для того, чтобы он ответил за военные преступления. И как его трудно найти, вот непонятно мне.
Вы имеете в виду то, что мы на него в розыск?
Ну, я так поняла, что да.
Да, в смысле трудно найти? Его вы имеете в виду? Трудно ли его найти? Нет, ну его не трудно найти, он в Киеве, скорее всего.
Ну, вот на него подали в розыск, это да. Как-то действует, ну, как бы, когда идет...
Да, но это же не в прятки игра, понимаете? Когда подойдут в розыск, это не игра в прятки. Ты знаешь, где этот человек, но он под уголовным следствием находится в этот момент. И это одна из, мы, по-моему, это уже тоже обсуждали на той неделе, да? Это один из этапов. Этот человек находится под следствием, ему вменяют нарушение тех или иных законов, и он теперь в розыске. И в случае чего вдруг, то есть на этом человеке висит уголовное преследование. Вот в чем смысл. Ну, кстати говоря, Владимир Владимирович об этом мало говорит. Мне кажется, что это какая-то запаска. То есть мы это сделали, как-то особо не развернули этот тезис. Вот он тогда всплыл и как-то куда-то ушел. Пока особо никто этого не разворачивал, но дело-то именно в этом, а не в том, что его трудно найти. Это не игра в прятки, да, это не так работает. А если бы Европа реально устала, то мы бы увидели какие-то протесты в Мюнхене, Вене. Мы бы увидели протесты в Инсбруке и прочих городах. А так, если усталости есть, то это усталость из разряда «сейчас потерпим-потерпим, а потом еще потерпим-потерпим, и снова потерпим-потерпим». Да что такое, опять убежал? В общем, много раз потерпим, а потом еще потерпим, и пояса затянем. Ну или просто евроскупское бухтение в интернете без выхлопа в реале. Да, согласен. Отчасти я с вами согласен, но хорошо, зависит от того, на каком этапе потерпим, они сейчас находятся. Еще раз, это не является главным и единственным направлением действий. Это же факультативная история. Главное, что мы делаем, это на линии соприкосновения и на ее движениях отражается. Вот это главное место, которое действительно имеет значение. А все остальное – это факультативная работа, это мягкая сила. Она не должна работать здесь и сейчас, она работает в долгую. Хорошо, значит, ну если у нас мягкой силой, значит, выступает локомотивом мягкой силы президент, ну хорошо, ладно, давайте будем пользоваться тем, что каждое высказывание нашего президента публикуют все иностранные газеты и телеканалы, и радиостанции. Давайте этим пользоваться, хорошо, и мы ровно этим и занимаемся. Он произносит, а они там это цитируют, это откладывается в той или иной степени. А потом посмотрим на дальняк, как это сработает или нет, сколько они там будут готовы терпеть, а что произойдет на тех или иных выборах, которые у них там скоро будут проходить, а как отреагирует на это на все электорат альтернативы для Германии, например, как это отразится на Олафе Шольце и на его политическом будущем, есть ли оно у него вообще в принципе. И так много про кого можно сказать. Мы же видим, что на самом деле, с точки зрения политики и политической устойчивости, на данный момент в Европе тоже наблюдаются проблемы. Большое количество политиков, которые начинали этот конфликт, либо уже не устояли на своем посту, ну, были в момент начала, либо уже не устояли на своем посту, либо все стремительнее и стремительнее теряют свои позиции. Великобритания, как ярчайший пример этой истории. Ну, у нас есть там пример той же самой Италии. Да, там власть сменилась особо, ни холодно, ни жарко от этого не стало, но, тем не менее, власть сменилась на другую. У нас есть в будущем, ну, вот кто у нас, Британия, у нас есть Германия та же самая, у нас есть Фицо, которого мы достаточно часто вспоминаем. Это что же? Достаточно яркие примеры. Удержался Макрон, но ему, на мой взгляд, тоже с таймингом немножечко повезло. А главное, это вот Германия в будущем, ну и посмотрим на Соединенные Штаты, это тоже очень интересно. Вот на электорат против нынешней власти мы и работаем. По чуть-чуть, пускай откладывается. Немножечко формируя нашу точку зрения на этот вопрос. Не делать этого, мне кажется, абсолютно глупо. Так, не о чем нам договариваться с укрофашистами, охотник с дичью не договаривается, пишет Евгений Драмер. А пока разговоры с нашей точки зрения о том, что надо будет каким-то образом договариваться, ведутся на уровне «мы не отказываемся от переговоров». Вот это вот позиция, которую мы транслируем из раза в раз, на всех уровнях. Министр иностранных дел, президент, пресс-секретари, вот говорят именно об этом. Мы не отказываемся. Но у нас есть некоторый ряд проблем, которые не позволяют сейчас эти переговоры провести. В первую очередь отказывается та сторона. Мы с этим ничего сделать не можем, ну, значит, будем продолжать, говорят наши. Читается такое, знаете, не особо желание, честно говоря, эти переговоры проводить. Каждый раз, когда вот это вот произносится вслух. Они не хотят. У нас есть позиции, от которых мы отступать не собираемся, и только с которых мы будем начинать переговорный процесс в случае, если. Плюс теперь мы еще и не особо понимаем, с кем эти переговоры вести. Это тоже надо иметь в виду. Зеленский нелегитимный. Ну что, Стефанчук? Ну, получается, надо дверные проемы делать пошире. Это тоже, знаете ли, время. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Да, добрый вечер, Георгий. Добрый. Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий.
Хотелось бы отметить, прежде всего, Симоньян сегодня высказала позицию, как теперь мы можем называть эту зеленку, просроченная, как бы, просроченный. Собственно, с просроченными вещами, ну и со всеми, так скажем, продуктами, да, там, животного и неживотного происхождения, поступают очень просто. Выбрасывают на свалку истории и, собственно, придают забвению, как это случилось со многими людьми, если можно их назвать людьми, которые не отвечают за свои действия, а пытаются там лавировать, найти выгоду, ну, поступают не по совести. Mm-hmm. Вот. Еще, если позволите, такое обращу ваше внимание, что Холокост приехал, а в мемориал Холокоста,
да,
в Берлине.
Да.
Так, может быть, слышали, там приехали эти ФРГ и президенты.
Да, ну, ФРГ не приехал, да, Макрон приехал, да.
Да, и там жены хихикали на мемориале жертвам, погибшим во время Холокоста. В общем-то, мероприятие было достаточно траурное, серьезное, и вот прям фотограф растиражированный, это фотографии, если хотите, можете найти, если не видели.
Я видел, пока я видел, там... да.
Да, да, вот. И это показывает, прежде всего, их отношение вот к происходящему. То есть у нас идет сопереживание, какой-то внутренний значит, подъем, какой-то такой патриотизм, все, что хотите. А у них вот оглумление идет над памятью погибших, невинно убиенных и просто элементарно расстрелянных и замученных. Это показывает всю сущность Запада. С этим гнильем нужно только одно делать, выбрасывать на свалку истории как просрочку.
Да, ну я действительно видел, спасибо, действительно видел эти кадры. Там, конечно, непонятно, в какой момент, какой контекст, но они действительно идут, ржут действительно на этом мемориале. Ну, это, честно говоря, да, это отчасти наша проблема, просто, в принципе, вот, насколько мелкие непрофессиональные элиты находятся во власти в той или иной стране, но в основном, конечно, это их проблема. Пускай делают выводы, пускай смотрят на тех, кого сами выбрали, на их прекрасных, хотя не всегда, особенно в этом случае, когда там Шольц и Макрон, прекрасных, и не всегда их жен. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.09 в Москве, 28 мая, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе. Заходим туда, он называется, наш канал «Говорит Москва», зашли, подписались, поставили лайк по трансляции программы «Отбой», там есть чат, там мы переписываемся по поводу эфира. Трансляция во ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM с галочкой «Сообщество». Зашли, тоже нашли трансляцию, подписались. И в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово, тоже идет трансляция, туда тоже надо обязательно подписаться. История с легитимностью Зе в юридическом смысле для Запада плохо выглядит. Один. Они там прекрасно знают, что Майдан был, по сути, конституционным переворотом. Глаза мы им тут не откроем. Их это вполне устраивает. Пресловутый миропорядок, основанный на правилах, а не на законах. Два. Единственный орган, способный дать оценку легитимности ЗЭ, это Конституционный суд Украины. Причем он не может сделать оценку проактивно. Они, опять же, по Конституции могут только реагировать на соответствующий запрос от парламента. По той же самой Конституции президент прекращает свои полномочия в момент вступления в должность следующего президента. А дальше мы все занимаемся спекуляциями и трактовками, не больше. Какого-то юридического значения это все не имеет. Единственный смысл в этом во всем – это отправка сигнала на Запад. Ну и инфоповод для нашего внутреннего потребления. Ну вот и вот такое вот мнение тоже, пожалуйста, есть. Александр пишет: «Ваше мнение про Армению и Грузию». Отдельно тут говорится и потом и про Армению, и про Грузию. А что вы хотите про Армению, про Грузию? Почему именно они у вас в связке идут, и Армения, и Грузия? Мне кажется, просто не сильно похожи ситуации, что в Армении, что в Грузии. Не хочу сейчас про Армению, про Грузию. Если коротко, в Грузии, судя по всему, додавили, а в Армении, я думаю, не додавят. Вот так вот. Там два абсолютно разных вопроса, но мой ответ именно такой. Значит, давайте с вами пойдем дальше. Интересная тоже сегодня история, которая немножечко порвала информационное пространство, на мой взгляд, неожиданно, но это случилось. Вообще вся эта история оказалась неожиданной, никто нигде это никак не обсуждал, не было никакой причины честно говоря, это обсуждать. Даже более того, уже на новых автомобилях этого ведомства были изготовлены специальные знаки, которые вместо оригинальной китайской эмблемы вытаскивались, и там было написано, да, то, что теперь не имеет никакого смысла. А я почему-то не могу найти эту новость. Где у меня эта новость? Вот, нашел. А вот такая, потому что. ГИБДД вернули название ГАИ. Вот так вот. Название ГИБДД убираем, законодательно урегулировали, милиция не знаю, будет ли, но госавтоинспекция уже есть. Это Михаил Черняков, глава ведомства в ходе заседания Президиума Общественного Совета при МВД. Вот так вот. Теперь у нас нету ГИБДД, а есть ГАИ. Как вам кажется, зачем? Зачем это сделано было? Второй вопрос. Надо ли было это делать? Имеет в этом, есть какой-то в этом смысл? Зачем это сделано было, на ваш взгляд? И как, собственно, вы к этому относитесь? Вы приветствуете или нет? Вот такое переименование. Было ГИБДД, стало вновь ГАИ. В наших сердцах гаишники так и оставались гаишниками. Все это время, пишет Василий. Это правда. Но еще они стали депосами. Давайте, да, тоже честно. Ну, значит, депосы появились у нас. Да, вот это было. Так, что вы тут не про Армению-то, а? Опять я до Армении отмотал. Короче говоря, ГАИ, ГИБДД, вот эта вот история, надо, не надо, почему, как вам кажется? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, спасибо за эфир.
Добрый.
Руслан, Москва.
Здравствуйте,
Руслан. От этого не изменится абсолютно ничего. Абсолютно даже на 0,01%. Я имею в виду профессиональные какие-то вещи. То есть надо менять структуру целиком, процентов на 90, потому что, я не знаю, вот я могу поспорить с любым человеком. Дайте мне 1 000 000 рублей, я его сзади в Москве раздам. Просто.
Только вот любой блогер. Если вдруг вам предложат в итоге, вы ко мне сразу обратитесь, я у вас все заберу. И...
Я раздам гаишникам 1 000 000 рублей
сзади. Гаишникам вы хотите?
Да, я вот раздам. Я к тому, что коррупционная вот эта тема, она никак не поменяется от слова за
слово. А за что вы в последний раз давали взятку гаишнику? Вот мне даже интересно.
Закрыт был номер от Измайлова до Новослободской год назад. Больше года, полтора года назад доехал. Разгружал букеты, и картоночка, там магазин прямо перед камерой. Угу. Невозможно по этому магазину не закрыть номер, загрузиться, там 9 секунд остановка. Невозможно никак. Других мест нет. Зима. Не то, что падло пройти, просто была зима лютая в прошлом году, если помните. И цветы просто, букеты большие такие. Их не донесешь, они замерзнут. А ближайший парковка там 300 метров. Замерзнут они просто. Не то, что мне вот так вот я прям раз. И плюс там машина стоит, она никому не мешает. То есть там все равно сужение впереди. И как бы... Такое место. И вот единственное место я там закрыл, я доехал до Новослободской.
Понятно, да.
Там...
закрыли картоночкой, к вам подъехали, сказали вопросы, да, и вы в итоге эти вопросы порешали.
Да, 5 000 рублей.
5 000 рублей, понятно. Мне искренне было интересно, я ни разу в жизни не давал никакой взятки сотрудникам ГАИ. Да? Никогда. Один раз у меня клянчил. Я рассказывал эту историю в эфире. И это был чуть ли не единственный раз, когда я вообще столкнулся вот с таким вот прям мерзким представителем данного ведомства. А все остальные разы как-то очень такие, не знаю, честные, нечестные. Вопросов никаких у меня с ними не возникало. Я поэтому спрашиваю. Я давал за пересечение сплошной, хорошие гаишники у нас не прокатило бы никогда. Это пишет белорус. А, в Беларуси типа не прокатило бы. Да, хорошо. Точно. Итак, по результатам сегодняшнего дня сформировался следующий рейтинг по степени легитимности. Номер 1 – Талибан. Номер 2 – гаишник. Номер 3 – Стефанчук. Номер 100 – истерящий Зеленский, дисквалифицирован за положительную допинг-пробу. Хорошая. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий.
Здравствуйте.
Николай. Здравствуйте. Мне кажется, вы знаете, вот я бы хотел сказать, у меня вот такое мнение. Вот они, прежде чем менять название, они подумали, сколько денег будет стоить? Это деньги сейчас получится.
Ну, наверное, они и подумали, и, наверное, да, на это действительно будут выделены деньги. Об этом никто нигде не говорит. Более того, не об этом не говорилось никогда.
Нет, ну, получится, тогда давайте менять полицию на милицию.
Ну, видите, это тоже поднимается этот вопрос.
Ну вот, я не знаю тогда, как вот люди сидят и думают, раз, два, и это поменять на это на это. Я понимаю, что, как говорят, мода приходит через определенно 10 лет, то были клёш, потом в дудочку, потом опять в клёш. Это то же самое, как у нас мода идет по всему миру. Вот для чего это делается, и мне... как бы непонятно, не знаю, как вам.
Да, понял, но по поводу клёш, это, конечно, хорошо. Мне кажется, что это всё, самый обычный, простой вот этот процесс нашего поиска нашести. Это откат назад в сторону какой-то особенности. Ведь что было такое, когда мы переименовывали в том числе милицию в полицию? Это мы глобализировались, мы пытались быть такими же, как все. Тогда это было модно, тогда все глобализировались, тогда у всех одинаковые телефоны, одинаковая музыка, все стремятся к тому, чтобы друг к другу ездить. Вот такое вот безоблачное было время, и все были такие, и искренне думали, что если переименовать, много таких было. Не все, конечно, но много таких было, что вот если ты сейчас переименуешь, вот это, значит, милиция, это ж кто? Это ж мент, да? А полиция, это коп. А коп, это вообще не мент, да? Это же совсем, совсем другое. И кто-то в это верил. Много вообще было вопросов. Сейчас это видно вот с высоты нашего времени, что много вопросов было к тем временам в принципе. А сейчас мы откатываемся назад. Болонская система к чертям собачьим ее, понимаете? ГИБДД, полиция, вот это все назад. Милицейский, товарищ милиционер, понимаете? Вот туда, назад. Там было лучше. Потому что там были мы были самими собой. Мы не были такие, как они. А сейчас нет желания никакого быть вот такими же, как они. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер. Георгий, Костя из Митина.
Здравствуйте.
Ну вот тоже согласен с вами. У нас сейчас тенденция на back in USSR. То есть мы сейчас хорошее наследие поднимаем. На самом деле по названию не знаю я, что оно... Ну, ничего оно не поменяет, точнее, я знаю. Но вот по поводу того, что там слушатели говорят, это денег станет. Сейчас как раз самое время менять название, потому что машинки все были, которые «Шкоды», они уже выработали свой ресурс. В основном, что у «Депсов» были как раз «Шкоды». Угу. Сейчас они меняются на китайцев, а все равно пленочку-то клеить. Вот, ну и напечатаем новую пленочку. Поэтому сейчас самое время с экономической точки зрения. Угу. А так, да, мы создаем образ. На самом деле, я за милиционеров. Мне всегда больше это название нравилось. К тому же, это название пошло от народной милиции. То есть это народные дружинники, народная милиция. А полиция — это что-то такое, именно иностранщина. Ну и как у нас, помните это, доблестная, честная и сердцу дорогая. Госавтоинспекция, ты нам как мать родная.
Хорошо, время вспоминать.
Это Юра Хой.
Да, время вспоминать вот такие, да, вещи. Но вот по поводу того, что машины поменяли, вот это правда, я же с этого и начал. Действительно, завезли же новые машины, в Москве так точно, хавейлы. Я не знаю, как правильно, без разницы, китаёзов, короче. Завезли этих китаёзов, и им вместо эмблемы, логотипа хавал, прикрепили на заказ, сделанное, то есть она все туда входит в пазы, может быть, прям с завода, но я сомневаюсь, на самом деле. Но сделали отдельную эмблему, на которой написано ДПС, да? Теперь надо менять, получается, на ГАИ или как? Или ДПС остается? ГАИ никак на это не влияет. Это странно, да? Ну, вроде я согласен с Константином, но как будто не успели. Вот немножечко к нужной дате. Но логика есть. Говорили полицаи, про копов не слышал. Это я имею в виду, как преподносилось. Да, но вот полицаи... Ну, полицаи, кстати, не слышу. Полицаи — это настолько ругательное слово, что его никто не применял, мне кажется. Ну, копами тоже, да. Копы тоже не прижилось. Давайте так, ментов выбить не получилось из лексикона. Менты, они вечны, да? Не только у меня, да, это сейчас играет? Да, понял, хорошо, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый день, Николай.
Здравствуйте.
Ну, в очередной раз у нас в стране мы не знаем, что мы хотим. Мы хотим порядок или пословица «перемены слагаемых суммы не меняются». Что в пенсионной реформе, что в образовательной, вы заметили только что правильно. Ну, что мы хотим? Пусть кто-нибудь скажет. Ну, а самый трэш будет, конечно, если полицию опять в милицию. Это последний писк будет.
Угу. Но я просто не слышал здесь, спасибо, чтобы кто-то заявлял, что это для достижения порядка. Что за счет ребрендинга получится поменять суть структуры. Во-первых, нету претензий никаких, насколько я понимаю, к структуре. Ведь то, как это переименовывалось тогда, тогда это большая реформа. Это надо, это реформа прям органов, все, там надо все менять в корне. И поэтому мы поменяем и название, чтобы это хорошее, светлое западное название подтянуло в том числе за собой все остальные перемены. Сейчас-то этого нет. Сейчас нету такого запроса. Он нигде не звучал. Кто сказал, что это делается ради порядка? Почему это не просто ребрендинг ради ребрендинга? Наше родное имя возвращаем. Все, будет наше свое. Ждем, это хорошее, ждем КГБ, пишет Хишада. Ну да, слушайте, в этом смысле белорусы мудрые оказались, конечно. Да, они вот, они держат КГБ, КГБ, ждем. Так, полицейский это гороховый, от слова полис, городовой, наверное, имеется в виду. Милиционер это ополченец, а слово милита или милита, полицию не трогать, пишет капитан Джон. Глубоко вы копаете, конечно, капитан Джон. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Ну, вы знаете, по поводу переименования, здравствуйте.
Да.
984-й. Очень, конечно, все это смешно, на мой взгляд, и непонятно. То есть, вот предыдущие... Кто-то тут говорил, о чем мы хотим-то вообще, а, ребят? Ну, вот по поводу вашей коннотации, вы, правда, так как-то веселенько съехали. Я могу сказать, что да, полицаи, потому что, вот, например, наркотрафик московский, я не говорю там за Российскую Федерацию, он под полицаями. Я могу ответить за это свои слова, понимаете?
Потому что вас с грузом, прости господи, взяли где-то, и вы... Или что?
С грузом у нас участковый, и вообще там с ними связанное...
Ну, участковый-то это ж не ГИБДД.
А он полицейский, что ли?
А?
Он не полицейский, участковый не полицейский.
Не, ну мы-то сейчас с вами про госавтоинспекцию говорим.
Ну,
а полицейский, конечно.
Там еще, чтобы милиция вернулась, полиция вот сейчас. Правильно, да?
Ну, вы можете, да, можете, как бы, если вам хочется, чтобы вернулось, можете, да, но мы все-таки не про участкового.
Да толку никакого в этом, ну, поймите вы.
Ну, вы на... я, хочешь, честно, да, говоря, с вами согласен, мне кажется, от названия, спасибо, ничего вообще не идет. Там какой-то где-то там наркотрафик, кто его курирует, ничего об этом не знаю, наверняка где-то кто-то курирует, понятное дело. Мне тут подсказывают, а если есть сотрудники... Можно анонимным, то есть там не представляясь. Сержант спецбатальона... Да, нет, можно просто позвонить и поделиться мнением. А вы как смотрите на это? На то, что вот вас туда-сюда переименовывают. Вам как ближе, ГИБДД или все-таки ГАИ? Такое свое родное. Генеральный секретарь Российской Федерации предлагает абонент. Можно и дальше копать. Можно глубже, можно дальше. Да, нам есть куда. Так. Может, такими темпами троллейбусы и бочки с квасом вернут, пишет Виталий Фили. Слушайте, ну есть же... Это, вот мы это на выходных обсуждали. Да это же похоже тоже, согласитесь. Вот троллейбусы, бочка с квасом, музыка на носителе. Вот это вот все. Это шано. Машины с ДВС исключительно только. Старье всякое, винтажное. Это же вот тоже туда. Ну, тренд сейчас такой, на обособленность. Вот не хочется нам иметь ничего общего с ними. И мне кажется, вот мы, правда, ДПС и ГИБДД, в принципе, это, наверное, не первое, с чего бы ГАИ, ГИБДД, не первое, с чего бы я начинал, но решили начать здесь. Видимо, здесь как-то попроще. Не знаю. И снова седая ночь, пишет Виталий Филипп. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Георгий, это да. Дмитрий.
Добрый.
Ну, вы знаете, я работал в одном из ведомств, скажем так, федеральном. А ничего, никакие решения не принимаются с кондачка, все просчитано, продумано. Просто хочу успокоить вот слушателей, звонивших, которые там уже что-то волосы рвут на себе, там милиция возвращается и так далее. Смотрите, во-первых, у меня вот такие две мысли. Первое, это почему ГИБДД уже не актуально? Потому что, ну, это Государственная инспекция безопасности дорожного движения. А мы все знаем, что появляются сейчас новые средства передвижения, там СИМы, да, вот эти пресловутые все самокаты. И сейчас, я думаю, будут перелопачивать законодательство, будут МАДИ активно внедрять в борьбу, например, с теми же самокатчиками там, и с скутеристами. А это требует определенного внесения изменений и в регламенты, и в законодательные акты и так далее. Вот, поэтому я думаю, это еще на этом завязано. Вот, и, значит, второй момент, ДПС, да, это что значит? Дорожно-постовая, патрульная, да, по-моему, служба.
Да, ну, наверное, да.
Соответственно, патрули у нас сейчас есть? Нет патрулей, у нас камеры везде. Патрули, по-моему, если это не какая-то спецоперация по поимке там кого-то или рейд какой-то специальный, патрулей тоже нет. Эти функции, ну, они не нужны. Я думаю, просто будет отменяться много сейчас актов и просто заново немножечко новенького вот внедрят и по там, ну, распределят полномочия. Вот, еще раз повторю, что, возможно, МАДИ получит какие-то дополнительные функции. Вот, и просто реформа такая, я думаю, она направлена на оптимизацию. Вот, ну и последнее, слушайте, ну ГАИ это короче, чем ГИБДД, то есть меньше краски, меньше затрат на наклейку там или на нанесение на кузов соответствующей аббревиатуры. Вот и все.
Ну, логика есть. Меньше букв, меньше краски. Да, почему нет, в принципе, почему нет? Странное время выбрали, конечно. Для понимания, стоимость последнего ребрендинга Сбера оценили примерно в 300 миллионов долларов. Это примерно 25 миллионов рублей по нынешнему курсу. Скорее всего, переименование ГАИ потребует не меньше. Да нет, сильно меньше, конечно. А особенно учитывая отсутствие мотивации тратить деньги разумно. А мы вроде как СВО ведем. Мы жалуемся, что самолет на аэродромах стоит без укрытий. Или что волонтеры прицелы покупают войска. Может, лучше было бы бойцам помочь. Слушайте, ну, это точно абсолютно меньше, чем да, вот то, о чем вы говорите про Сбербанк. Там столько всего надо было менять. Это у тебя и сайты, и банки, и каждый офис банка, и каждый логотипчик везде, и все карточки, и все-все-все. Нет, это стоило сильно дороже. Тут-то что, по сути? У тебя тачки, нашивки... Сайт уже, насколько я понимаю, поменяли название. Ну, я читал, что на сайте уже по-другому. В принципе, это оказалось... Я думаю, что это не сильно было дорого вбить другое название. Короче, я уверен, что это и рядом не стоит, но деньги определенные на это, конечно, будут затрачены. Вот насколько это нужно, вопрос, конечно. Сейчас новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 28 мая, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходим туда, ставим лайки. Залетаем в чат, обязательно подписываемся на канал. Кто лайки не ставит, того током бьет, я напомню. Да, это не очень приятно. Также идет прямая трансляция у нас в сообществе ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM с галочкой. В телеграм-канале радио говорит МСК латиницей в одно слово. Везде надо подписаться, зайти и смотрите, где вам удобней. Едешь такой завтра на метро, и тебе диктор в вагоне станция, проспект Маркса, переход на станцию площадь Свердлова и площадь Революции. Дорогие товарищи, не забывайте свои вещи, в кармане появляются внезапно деньги с профилем Лысого. Вот вы все вот на СССР, да, намекаете, что вот это все туда, в советское время. Ну, отчасти, да. Если уж к истокам, тогда городовые и тайные канцелярии должны быть. Вот, пожалуйста, Евгений Драмер. Скидывают нам фотографию Шольца и Стефанчука. Ну, да чё же мерзкая мразь, да? Ну, слушайте, ну, бывает... Причём, выберите кого угодно с этой фотографией, но я, конечно, всё-таки... Ну, даже не в этот момент не про Шольца. Ёлки-палки, ну и тварь, а жирная, здоровая скотина. Так, ГИБДД и было в народе ГАИ, пишет Йоу. А, то есть вы считаете, что это такая история с... знаете, как вот построили дом... Обычно есть такая технология, она не всегда применяется, но она существует. Построили новый дом, в этом новом доме не прокладывают тропинки, потому что смотрят, как люди изначально ходят, вытаптывают эти тропинки сами, уже поверх этих тропинок кладут нормальные дорожки. Это нормальная вот, градостроительная практика. Вот типа здесь то же самое, но тогда, наверное, не надо было туда-сюда-то его раскидывать, ГИБДД, ГАИ и так далее. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Ну вот я считаю, что менять надо однозначно, хотя бы по двум причинам.
Да, первая причина – это боль.
Ну, нет, немножко другое. То есть, когда ты говоришь ГИБДД и ДПС, после вот этих упоминаний постоянно меня преследует синдром, что у меня какие-то проблемы с речью, хотя бы вот этот. Второй момент – да, ну это точно неудобно, как язык сломаешь, вот четко не по-русски. Вот какие-то есть вот наши сокращения, КГБ, например, звучит красиво, там весь мир дрожал. А что такое ТПС, как будто плюнул что-то, ГИБДД, как будто заикаешься. Второй момент, это если на машинах будет написано ГАИ, то это в принципе красивее выглядит, чем ДПС. Во-первых, можно букву А там выделить, там в советское время была разная вариация, там есть какая-то симметрия была. То есть я вот абсолютно за это. Вот. А насчет полиции и милиции, я хочу сказать, что вот если вот каждый проверит, сделает такую статистику, то он поймет, что когда реально прижмут на улице, люди почему-то кричат все равно милиция.
Интересное наблюдение. Ну вот я даже, может быть, и соглашусь. Правда, я не был в этой ситуации, где кто-нибудь кричит: «А, помогите, милиция, милиция». Не знаю, не уверен, что я... Может, я убегал как раз в этот момент от той самой милиции, поэтому был уже, знаете, крики до меня не доносились. Не знаю, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Да, Георг.
Здравствуйте.
Здравствуйте. 984-й опять. Ну, просто достаточно почитать закон. Это же все есть в интернете. О полиции и о милиции. И вот здесь вас ждет большое удивление. Потому что милиция, она как раз создавалась для народа. А полиция? От народа. Вот эти все. Да. Поэтому я так в предыдущем своем выступлении и отрекомендовал полицаев. Не просто так у вас это выскочило из речи. Понимаете, Георгий?
Что, про полицаев? Да. Это не у меня выскочило, это мне написали.
Да, полицаи. И полицаи, потому что они сейчас очень многие совсем просто берега потеряли. Угу. Вот что дело-то. Такого себе милиция не позволяла, понимаете?
Угу.
Вот, да, ну вот, да. Насчет наркотрафика я отвечу за свои слова, если надо.
Да, я, в принципе, вас особо не притягиваю, честно говоря. Мы же не это... Не...
Меня можно притянуть, потому что мне уже просто достало уже, просто достало это все. Вот. И вот это на районе у нас наблюдать, ну, извините, ладно.
Угу. Ладно, спасибо. Хорошо. И про это имя рептилоид, пишет Виталий Филин. Ну почему? Что сразу рептилоид? Зачем? Вы рептилоидов надо, не надо, подтягивайте. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я вижу эту очередную попытку, как бы, ежа с ужом свести. попытка так называемую нашу непрерывность некой истории сделать, что вроде как бы есть СССР, есть вроде как бы современная Россия, есть как бы вроде какая-то царская Россия, и вроде сделать, ну, вот это, некий симбиоз. То есть вроде, да, ГАИ, в принципе, ну, это бренд, скажем откровенно, но, опять же, уже и в ГИБДД никаких вопросов лично у меня не вызывает. И опять же, ну, если вы хотите ГАИ, так давайте взглянем НКВД, я вот забыл бы даже, ой, очень бы. А лучше сразу ЧК. Вот ЧК бы, это было бы вот правильно.
Угу. Ну, то есть, получается, бренд все-таки он весит что-то, да?
Нет, бренд однозначно весит. Ну, 70 лет было, согласитесь, это причем оно получилось как бы с нуля, что создавалось, не просто так, то есть оно создавалось с нуля, то есть у нее есть история, как бы есть определенный, как я сейчас говорю, бэкграунд. То есть это бренд, да, он известен, то есть вроде там же дядя Степа надо вспомнить, он уже у нас тоже вроде милиционер и вроде постовой был. Так,
да,
тоже,
да.
То, что вроде из ГИБДД, если так могу ошибаться, но вроде если постовой, то... Mm-hmm. Или, может, не из этого. То есть это, ну, как бы правильно, ну, понимаете, но, опять же, оно, с одной стороны, вроде ГИБДД, а с другой стороны, опять же, ну, самое больное, фашист Ильин. И вот тут вот сидишь и думаешь, а вот как это? Откровенно.
Что? Как здесь Ильин возник?
Да, как это вот соединить? Ну, вот оно получается, что вот как-то смотрится несколько, ну, не очень, как бы, как это выразить. Правильно.
Так, ладно, это самое внезапное появление Ильина вообще за всю историю, по-моему, было. Я не очень понял, при чем здесь Ильин. Ну, ладно, хорошо. Да пускай уж будет сразу царская охранка, пишет Артем. А есть ли вот этот бренд у царской охранки? Не знаю. Как, я не знаю, там у того же самого КГБ. Вот КГБ бренд. Мое почтение, что за бренд? До сих пор так их называют. КГБ. Кстати, думаю, что это вполне возможно, возвращение к КГБ. Ну, КГБ реально супер мировой, невероятно узнаваемый бренд. ФСБ даже рядом с ним не стоит. То есть, если вы вот FBI и CIA, да, ЦРУ и ФБР, может сравниться только с КГБ. Я думаю, даже это им надо сравнивать. С КГБ сильно более крутой и мощный бренд. А у ФСБ, конечно, с точки зрения брендинга так не дотягивает. Вот на вопрос ГАИ. Настолько же мощный бренд, как КГБ? Ну, он точно помощнее, чем ГИБДД был. И действительно, ГИБДД выглядит как... стреляешь очередью, да? ГИБДД. Вот это такое, да, странное, действительно, перебор. Я вообще не люблю аббревиатуры. Я, по-моему, уже как-то об этом говорил. Любые аббревиатуры не люблю. Не люблю вот это вот советскую эту историю Росхоз, Досмос, Сельсмас, Васмак. Вот тоже такое вот, когда по три там, да, слова берут, тоже не люблю. Но уж если мы про аббревиатуры, тогда давайте, хорошо, давайте взвешивать. Я за то, чтобы мы возрождали наши собственные бренды. У нас огромное количество, много из них советских, да, брендов, на которые мы забыли и выкинули их. Уничтожили полностью наследие, снесли заводы или начали заводы сдавать, там, я не знаю, под какие-нибудь вечеринки и что-нибудь прочее, просто как помещение. Я вот был на одном заводе в Москве, на территории завода, вот в завод вкорячили футбольный манеж. Я вообще такого первый раз видел. Но видел и это. И сейчас у нас явно процесс возрождения всех этих брендов. Посмотрите на «Москвич». «Москвич» — это же старый, забытый, уничтоженный по факту бренд. Его же уничтожили, вот он его возродили. Своеобразно? Ну, пока да, пока это китайская машина. Но бренд уже живет, и мне кажется, что он живет успешно. Я не видел продаж, надо будет посмотреть, но мне кажется, что он не очень плохо себя чувствует. Я думаю, вполне может конкурировать с тем же «Джаком», коим он и является. Посмотрите на «Волгу». «Волга» — это что же бренд, который пропал? У нас там ГАЗ есть, завод функционирует, но «Волга» как автомобиль, который любят, который до сих пор в голове у многих людей является символом, хотя, ну, являлся когда-то символом успеха, престижа и власти. 24-я «Волга» такой не вымывается. Ее до сих пор любят. «Волга» тоже же умер в какой-то момент. А мои любимые часы, все эти славы, полет, ракеты, из заводов-то остался. Завод, часы, которые «Восток» производит в Чистополе, и ракета под Петербургом. А все остальное на месте «Славы» у тебя стоит жилой комплексом с насмешливым названием «Слава». Жилой комплекс просто. Элитное жилье, великолепное, наверное, жилье. Но там был завод часовой, который производил миллионы часов в год. И рядом, как тоже, как прикол к заводу в соседнем здании, Сталинка там стоит прямо вот стык в стык, там есть маленький магазинчик часов «Слава», бренда, который до сих пор существует, и надо отдать им должное, даже пытается как-то в развитии. У них вроде они начинают выплывать. Но тоже бренды чуть-чуть вытягиваем. Наш полет и наша ракета сейчас в Харькове и Одессе. Пишет Миша Николаев. Это другие полеты, ракета. Ну так это вот тоже мощные бренды, возрождаются. И здесь тоже точно так же. Возвращаем то, что у чего уже есть вес, а не пытаемся с нуля придать вес чему-то новому. Мне кажется, это супер позитивный тренд. Ой, как я сейчас сказал, мне самому мерзко стало. Да? Тенденция хорошая. Но надо ли было конкретно здесь? Вот это тут вопрос. Тут вопрос, он пока открыт. Так, пояснительная бригада приехала. Слушатель имеет в виду, что с одной стороны у нас вернули советский бренд, а с другой в РГГУ хотят дать имя Ильина какой-то политической школе, а он типа писал околофашистские тексты, симпатизировал Дуче, леваки и вся паства, окормляемая КПРФ, недовольны. А, ну это да, это я знаю, что они недовольны. Это тоже, это наша реальность. Мы не... Вот в нынешней России она вынуждена... Россия, я имею в виду в формате Российской Федерации, она вынуждена каким-то образом смириться с имперским и советским прошлым. И вот где-то посередине найти консенсус. Это порой бывает очень тяжело, но нам так или иначе нужно это сделать. Просто потому, что это наша история. И здесь мы вот всю эту, значит, белую миграцию, у которых разные были, мягко говоря, точки зрения на многие процессы, в том числе Ильина, как-то надо это все вот поженить, здесь вот приживить. Пока мы еще находимся в процессе. Ну, подождем. У меня сын был на экскурсии на новом заводе «Лада». Они не могли машины продавать из-за заглушек на дисках. Заглушки были от «Черри», а они ждали, когда им изготовят X-заглушки. Ну да, бывает. Но зато «Лада» жива. «Жигули» как бренд. Ну, «Жигули» нет, хотя я бы выпустил. Вот тем же самым шрифтом причем. Вот главное, чтобы это было написано «Жигули». Как, знаете, как «Майбах». Есть у «Мерседеса»? Осипов говорит, как пиво. Тьфу ты, и мы про машины говорим, ты пиво. Шрифт, да, ну у «Жигулей», да, ну есть это тут. Как «Майбах», то есть модель «Лада Веста», «Жигули». И она такая, конечно, вся, приолдскульненная. Ну, «Лада» хоть существует как бренд. Это уже хорошо. И прекрасно себя чувствует, и продает самая продаваемая машина в стране. Так, ладно, пришло время. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Ой, блин, да, Георгий, пришло время. Добрый вечер, Александр. Слушайте, я знаю, что вам желаю?
Да, давайте.
Я вам пожелаю переместиться в 78-й год и в тело работника колхоза в какую-нибудь Псковскую область, допустим.
Угу. А вы верите, что реинкарнация в обратном направлении
работает? Я сейчас не о реинкарнации говорю, а о том, что вы хотите, что популизм хочет вернуть советское внутреннее состояние. Понимаете, номенклатура и чиновники жили в советское время хорошо и отлично. А остальные на заводах там вкалывали, да, они там зарабатывали, но они вкалывали. Колхозники и крестьяне жили ниже уровня рабочих. Вы, нам, понимаете, нам не надо возвращаться в дурацкое положение советского общества, когда расслоение было такое страшное, что хуже сейчас хоть меньше расслоения.
У вас же в общество тогда никто не возвращает.
Тогда зачем этот нужный популизм с советскими
названиями? Ну давайте вот сейчас будет вопрос такой интересный вам. Давай. А в советское время было что-нибудь хорошее?
Было хорошее для чиновников, для номенклатуры и для этих рабочих на заводах.
Все, у остальных людей не было ничего хорошего.
Потому что советская колхозная система, она убыточная по своему
основанию. Я не только про колхоз, вообще вот в принципе в советское время что-то хорошее было?
Георгий, нам нужно развитие,
музыка,
а не деградация.
Музыка, может быть,
да,
мороженое.
Нужно новые названия вносить, а не обновлять старые. Понимаете, это мозг должен развиваться, а не деградировать.
А новое, внедрять новое, а не развивать старое, это по-вашему это хорошо?
Инновация, это отлично. Это
а, инновация может происходить в рамках чего-то старого, не разрушая фундамент старого и попытка выстроить новое.
Если мы возьмем КГБ, то там мы все и пороки возьмем, потому что кому-то понравится над кем-то владеть, кем-то управлять, и кого-то там... Посмотрите, это Высоцкого, его посадили на иглу, чтобы он это был послушным. Цой, там, вся вот эта машина времени, все сидели под КГБ, ну нафиг нам это нужно, Георгий, ну сами подумайте. Угу. Мы же эти грабли уже наступили. Хватит уже. Угу. Вы понимаете?
Люди? Да. Ну, я понимаю мысль вашу. Я полностью с ней не согласен. Там Цой. Цой кто был еще? Высоцкий. Кто-то еще, да? Все на игле были. Шевелев ты или это, пишет Виталий Филин. Но это один клуб. Да, один литературный клуб. Пятиколесного подключаем к матрице красную таблетку. Ему пишет Миша Николаев. Ждем логотип Аурус на кириллице. Надо было. Надо было, да, логотип Аурус на кириллице, 100%. Мне вообще кириллица нравится очень сильно. И в брендах, когда применяется кириллица, мне нравится. Это не значит, что у тебя не может быть, а это, кстати, было ведь тоже в советское время. У часы полет или там слава, да какие угодно. Ну, там, возьмем часы, они же писались на... Были же версии на то, что там для иностранцев, для иностранной рынки, там писали логотипы на латинице, а у нас писали на кириллице, и нормально, и прекрасно, великолепно. Ты сейчас смотришь на это, на все, получаешь искреннее эстетическое удовольствие от этого шрифта, от того, как это все сделано, как это написано, от надписи там сколько... камней в механизме. Все это на родном языке. Мне нравится кириллица. Мне кажется, что для внутреннего потребления ее нужно использовать намного шире, чем мы это делаем сейчас. Если это вот тот путь, то самое направление, и начали просто с ГИБДД и ГАИ, ну ладно, почему нет, я не против. Хорошо, что хоть начали, понимаете? Да, странно. Странная точка старта, но зато начали. Слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Добрый. Здравствуйте.
Вы знаете, дело не в аббревиатуре. Дело в том, что не выполняет, что действует.
Ну, господи, меня всегда удивляет, откуда у вас столько номеров? То есть, а у оператора связи вопросов вообще не задают, когда человек новую симку покупает? Типа, там, здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, товарищ трактор. А вы за месяц берете 17-ю сим-карту. Ну, это просто ужас какой-то. Подпишите человека, я вас спрошу. Вот там, где, да, мало звонков. Подписать надо. Даже завестись не успел. Ну, да, стартер забарахлил. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, у вас минутка.
Да мне кажется, не надо бросаться из крайности в крайность, да. Как что-то произойдет, это как в 812 году в войне, да, французский язык типа надо забыть, хотя все на французском говорили. Угу. Прошла война, опять вспомнили французский язык. Надо себя уважать и жить постоянно. Не надо постоянно вот кидаться, то мы любим иностранное, то мы его не любим. То еще что-то.
Нет, смотрите, я не совсем про это. Я здесь с вами согласен. Я не совсем про это говорил. Я не говорю, что не надо любить иностранное. Я говорю про то, что надо любить свое. Не надо забывать английский язык. Английский язык – это очень красивый, прекрасный язык, на котором много разговаривает и разговаривал умных людей. Если вы владеете любым иностранным языком, это вам только в плюс. Будет чуть легче по жизни. Ну как, откроются некоторые возможности, которых у вас не будет. Я не против, чтобы учить иностранные языки. Надо их знать. Тем более язык врага знать очень, очень приятно и полезно. Но надо и свое любить тоже. Не надо свое не любить в пользу чужого. Я про это. Можно же любить и там, и там. Можно любить, я не знаю, там и Кадиллак, и можно любить и Волгу. И вполне это может уживаться в мозгу любого нормального человека. Это была программа «Отбой». Вот такая вот, да, новость и мысль неожиданная. Под конец сейчас будет рубрика «Провиант». Меня зовут Георгий Бабаян. Услышимся с вами завтра. Всем счастливо.